поднимать всех наверх.
Вам красно прозвалось и напыто внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Дружины. Братство православных следопытов» во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении. Студию ведущий Михаил Бутаков. В эфире новости.
Новости Екатеринбургской дружины «Братство православных следопытов».
Время каникул – хороший повод провести многодневный отрядный сбор. Это и веселье, и отработка навыков. 11 ребят отряда «Рождественский» храма Рождества Христова города Екатеринбурга организовали и сами провели сбор-лагерь, в котором старшие следопыты обучали младших. На сборе юные следопыты выходили в лес изучать костровое и поварское дело. Самые маленькие учились безопасности пользования огнем в лесу. За время сбора скауты вместе с ребятами из воскресной школы подготовили спектакль «К Рождеству Христову», который показали прихожанам в первый день праздника. Воспитанники отряда БПС «Владимирский городок» детского просветительского центра храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах города Екатеринбурга, получив Вифлеемский огонь в храме на крови, торжественно доставили его в свой храм. Следопыты встретили Елей Георгий Кабанов и воспитанники приходского детского просветительского центра. Перед началом торжественной передачи отец Георгий в своей проповеди обратился к присутствующим, предложив им так же, как и этот огонь, устремиться ввысь, в молитве и в жизни. После благодарственного молебна за Вифлеемским огнем засияли подсвечники. Теперь все прихожане могут взять к себе домой частицу этого огня и зажечь свою домашнюю лампадку. Для инструкторов БПС новый 2022 год начался очень продуктивно. С 3 по 5 января в Качканаре на базе воскресной школы храма «Взыскание погибших» прошли курсы для наставников. Для начала поделились на два патруля – мужской – мамонты и женский – дружба. Определили должности и обязанности. Затем надо было выстроить структуру БПС, выявить и доказать плюсы работы по патрулям. На следующий день, на восходе солнца, зашли с молитвой на гору Качканар. Это было настоящее испытание, но высота 850 метров была покорена. В третий день в виде игры прошло родительское собрание, где все побывали на месте родителей, которым надо было рассказать о скаутской организации. Кульминацией курсов стало торжественное построение, вручение сертификатов об окончании курсов.
Новости Екатеринбургской дружины «Братство православных следопытов».
Новый командир дружины «Братство православных следопытов» Александр Дудко недавно перешагнул рубеж в 100 дней пребывания на своем посту. Что такое быть командиром православных скаутов? Есть ли место компромиссам и снисходительности по отношению друг к другу? Об этом взрослый разговор журналиста Ирины Ереминой с командиром дружины.
Разговор.
Саша, 21 декабря случилось 100 дней того, как ты стал командиром дружины. Вообще, обычно очень модно в Америке 100 дней президентства отмечать. Ну и поэтому мы взяли такой повод для того, чтобы по прошествии какого-то времени все-таки понять, почему ты захотел стать командиром?
Это давняя история, которая началась 8 лет назад, когда я только пришел в БПС и увидел, как все очень живо и классно здесь происходит. То есть пришел, нашел себе друзей, увидел то, что здесь не строят детей, не вышвыривают их, а просто учат их жизни, то есть социализируют. Это не во всех организациях есть, и мне это понравилось. С каждым годом, все больше набираясь опыта, мне полностью угодил БПС, и я решил, что надо ему как-то отплатить. То есть надо же помочь таким же детям, как я. Ну, в данном случае я увидел войну, я вот пережил это все, считал себя явно деструктивным был ребенком и хочу помочь таким же деструктивным, как я. Поэтому командир дружины должность мне помогает в этом.
Вот по поводу войны, чтобы было понятно нашим радиослушателям, что ты из Донецка. Я хотела тебе этот вопрос немножко позже задать, потому что обычно ведь люди не любят вспоминать такие вещи. Но поскольку ты уже у нас не кисейная барышня, а командир целой дружины, ты прошел вот этот путь, когда ты видишь последствия госпереворота, вот этих всех вещей страшных, которые происходили, она в тебе вот так вот навсегда осталась? И ты, соответственно, тому опыту действуешь сейчас?
Ну, конечно же, я успокоился и не воспринимаю это так ужасно, как мог бы. БПС помогает таким же, как я, деструктивным. Ну, то есть человек даже может быть не после войны, а какой-то ребенок с улицы, например, который просто насмотрелся всякого, решил, что это надо повторить, и пошел не по тому пути. Ну, там, да, там достаточно тревожное состояние. Каждый раз, когда звоню своим родственникам, поражаюсь, как они там живут еще.
А деструктивных много в БПС?
Много ребят приходит деструктивных. Это когда их родители уже перепробовали все отрасли, такие как... Ну, патриотического воспитания, я не буду называть их названия, потому что это будет не тактично. И осталась только последняя надежда на нас, и дают нам ребят своих. Ну, по примеру себя могу сказать, что перевоспитать все равно можно нормальных людей.
А ты вот, когда пришел такой деструктивный, ты через какое время понял, что тебе нужно меняться?
Мне кажется, на это повлияло несколько причин. Первое, которое самое главное, это... мои учителя по жизни, то есть у меня есть учитель, который меня воспитывал, который показывал мне уроки жизни, который учил меня учиться. Это мой репетитор, я с ним до сих пор общаюсь, ей 80 с чем-то лет. Она меня как раз-таки с БПСом познакомила. Без этого бы репетитора я бы ничего не сделал. Я был двоечником, прихожу к репетитору и говорю, мне уже... не нравится, когда меня называют двоечником, поэтому помогите мне стать отличником. И с этого момента она говорит, ты же сам мне это сказал, ты сам этого захотел. И поэтому мне стали помогать, это было в возрасте 10-11 лет.
А называть этого репетитора мы можем, как ее зовут?
Да, ее зовут Любовь Павловна. Она репетитор по точным наукам, там математика, физика.
Вот Любовь Павловна тебе рассказала об БПС, порекомендовала, посоветовала пойти, ты пошел, не пожалел, и в БПС ты нашел еще каких-то наставников?
Да, нашел. Самый первый мой наставник уже был Всеволод. Когда я подрос, стал понимать то, что без каких-либо уроков жизни мне очень будет тяжело расти, и чтобы этот опыт не перешел в трагичный, я лучше спрошу, как лучше сделать.
Всеволод Сергеевич Кривцов, да, руководитель,
да,
БПС, то есть ты с ним начал советоваться по разным вопросам.
Да. А второй же мой наставник – это Дмитрий Бахтерев. Он тоже из БПС, и я с ним тоже очень часто созваниваюсь, советую, что, как, что-либо делать. Иногда просто бывают такие моменты в жизни, когда ты не знаешь, что делать, и даже не знаешь, что можно сделать, поэтому обращаешься к более старшему поколению, который может посоветовать.
Вот по поводу деструктивности ты говорил, есть такой момент, наверное, все-таки это братство православных следопытов. Православие и подростки – это такая тонкая очень тема, потому что там можно перегнуть палку, там можно не догнуть палку. И в этом отношении тоже должны быть, наверное, какие-то духовники, какие-то люди, которые ведут по жизни, чтобы подростки не уходили из храма и не разочаровывались в православии.
В БПС православие является одним из главных, конечно, моментов, но не самых. Это, как уже сказал Всеволод Сергеевич Кривцов, БПС воспитывает человека, который знает, что в плохих ситуациях в жизни можно обратиться к храму, то есть молиться и также брать уроки. А так... такого, чтобы воспитание, ты должен ходить к батюшке, ты должен быть на службах, нету. То есть это добровольное всегда было, и тут нету никакой, что ли, тяжести. или же отнимание свободы, наоборот, кажется.
Ну вот в походах перед едой молитесь?
Да.
То есть это вот, ну, такие вещи, которые вот постоянные и никого не напрягают из ребят.
Ну да, даже можно больше сказать. Недавно я проводил рекламу в одной очень, ну не очень, но в Екатеринбурге популярной группе «Жизнь в Екатеринбурге». И там оставил запись на рекламу БПСа. Из всех комментариев гневных было только два. То есть больше 6 тысяч людей, которые проживают в Екатеринбурге, относятся хорошо к православию. Потому что в записи конкретно было указано, что скауты православные.
А вот смотри, вот последняя из акций, да, было связанных с православием, это была встреча Вифлеемского огня. Мы тебе звонили в Москву, Миша звонил Бутаков, и ты рассказывал, как вы его везете, как вы его бережете. Вот этот момент, смотри. Если в последнее время, да, в России много лет ни церковь, ни кабак, ничего не свято, да, как пел Высоцкий, тут как некое вот такое вот живое вот этот огонек, ты должен его довести, ты должен его сохранить, потому что вот он зажжен был в Вифлееме, и вот он из Вифлеема едет. Теоретически ведь, ну, потух он, раз зажигалку поднес, зажег снова. Внутренне же никто не примет такого. Потому что вот вы его получили в Москве на Крутицком, вы должны его привести, и это важно. Вот эта вот святость и незыблемость чего-то, а вот это тоже помогает как-то себя внутренне выстраивать.
Я так понимаю, говорится о православии, которое помогает видеть плохие и хорошие поступки.
Это помогает определить, что важно и что свято. Я так понимаю, что вот эта вот акция «Вифлеемский огонь», она хоть и пришла из католической там, или какой лютеранской или протестантской Австрии, но она принята всеми следопытами, в том числе и православными, именно потому, что этот вот огонек рождественский, вот он свят для следопытов, угу. Он важен.
Да, эта святость очень сильно чувствуешь, когда ты понимаешь, что ты везешь не просто Вифлеемский огонь, а то, что будет гореть еще во многих там домах или же приютах, которые также верят, что им привезли этот огонь откуда-то из глубинки, из другой страны, ничего себе, он сам себе Вифлеемский. Это некую ответственность дает себе.
И ты это понимал, и твои ребята тоже, ты считаешь?
Да, потому понимали. Что когда я приехал, не знаю, ну можно ли это говорить, когда я приехал в Екатеринбург, на меня столько дел насыпалось опять, что я забыл про Вифлеемский огонь.
Когда ты его привез?
Да.
А куда он делся?
Ну просто я когда что-то делаю и такой про себя думаю, ну все, это точно сделано, это в безопасности, я про это забываю. И где-то через недели 2-3 я звоню Андрею Пономарю, спрашиваю, где огонь? Я не знаю, а где огонь? Он мне отвечает, так он у меня дома, все нормально. Оказывается, что все это время огонь был у Андрея Пономарева.
Ты когда передавал из Москвы свой комментарий, ты сказал, что мы зашли в ресторан «Кайф», и молодежь поймет, что это такое. Наверное, не все знают, что это ресторан Моргенштерна, известного рэпера. И вот в связи с этим интерес молодежи к каким-то вещам трендовым, он никуда не денется. Не надо его затаптывать, пытаться, значит, все это загасить, говорить, что... Ну, вот бывают же родители говорят, нет, и все, забудь про это.
Да, поэтому...
То есть вы живете в этой стране, и в этой стране есть такой рэпер Моргенштерн, да, и он как бы осуждаем многими там патриотами там и православными. Но вы заходите в его ресторан и смотрите, как там все устроено. И, наверное, может быть, кто-то еще и слушает его. И делает какие-то свои выводы. Вот этот вот момент, когда все мне можно, но не все полезно, как говорил апостол Павел. То есть следопыт не загнан куда-то в угол, что ему ничего нельзя там ни посмотреть, ни узнать, ни услышать, ни сказать. А он живет обычной нормальной жизнью. Вы как обычная нормальная молодежь вот решили зайти в этот ресторан и посмотреть, как он там устроен. Кстати, там что происходит? Я думала, он закрыт, говорили.
Ну да, на самом деле нас никто не ограничивает. Это был просто как опыт, который, как сказать, захайпен, что ли, запопулярен. Нам было интересно посмотреть, как выглядит ресторан, там, миллиардера, там, плейбоя, там еще кого-нибудь. И на самом деле ожидания не оправдали реальность. Как бы выглядит там все так себе. Но лично для меня, мне кажется, просто эта тема заезженная. То есть среди молодежи она кажется крутой, но мне она уже как-то не нравится. Вот ребятне понравилось, потому что это что-то необычное, это кайф, там ресторан Моргенштерна. А мне же показалось это просто каким-то какой-то забегаловкой, если честно.
Важно делать выводы. Но трагедии и ваши наставники, и командиры не сделали бы из этого всего.
Нет, конечно.
Как ты вообще вот эти 100 дней прожил? Ты не разочаровался ни в чем? И вообще ты понял, как управлять вот этим вот огромным теперь уже механизмом? Это 27 отрядов в области, разных, в разных городах. И ты отвечаешь за все.
Да, сначала было очень тяжело, потому что если я мог как-то состояться как командир в глазах своих наставников, других же я казался еще маленьким ребенком, который ничего не делал, ничего не мог. И пришлось опять завоевывать авторитет. И это было очень непросто. Там буквально через княжество все поняли мой настрой, все поняли то, что да, парень достойный. И уложилось все так красиво, что теперь каждый наставник мне может доверить свой отряд, патруль, довериться мне как командиру дружины. Было на самом деле легче с ребятами, чем с инструкторами, потому что там уже взрослые, там уже тебя не будут на твои слова смотреть, будут смотреть по поступкам.
Ну, 3 дня назад тебе исполнилось
17
лет. Чтобы слушатели наши понимали, в каком возрасте ты принял командование, в 16 лет. Как Гайдар полком. Спасибо, ждем тебя в студии, чтобы ты рассказывал нам о том, как живет дружина.
Хорошо. Всем спасибо, кто меня слушал, кого хватило терпения это все дослушать. Рад был рассказать свою историю.
Всем привет, дорогие друзья! В эфире рубрика «Исторический момент». Я ее ведущий Михаил Мамонов. В этот день, 10 января 1781 года в Москве открылся Петровский театр, предтеча Большого театра. С 1776 года в Москве в доме графа Воронцова на Знаменке ставились различные спектакли. Актеры этой труппы играли и в драме, и в опере, и даже в балете. Труппа была невелика и насчитывала в себе 42 человека. В декабре 1780 года весь творческий коллектив перешел в здание, главный фасад которого выходил на улицу Петровка. Отсюда и название театра. Театр имел партер, 3 яруса лож и галерею и вмещал до 1500 зрителей. 10 января 1781 года состоялось открытие Петровского театра.
Познаем мир. В эфире рубрика «Познаем мир» и я, ее ведущая Лиза Отрадного. Главного героя новогоднего праздника Деда Мороза знают все. И взрослые, и дети. Раз в год вместе со своей внучкой Снегурочкой он приходит поздравлять детишек. Но где он живет и как ему удается успевать раздавать подарки? Он живет в северном краю, там, где старинный городок Великий Устюг. В глубине соснового бора, за резными воротами, вместе с Дедом Морозом живет внучка, милая, красивая Снегурочка. Ходит в белой шубке, расшитой снежинками, в высоком венце, украшенном жемчугом и серебром. Все лесные жители – ее верные друзья. Деда Мороза легко узнать по румяному лицу с белыми густыми бровями, добрыми глазами и длинной седой бороде. Выходя осматривать свои владения, он надевает красную или синюю шубу, шапку на меху, теплые рукавицы и валенки. Есть у него волшебный посох. Видит Дед Мороз непорядок, рассердится, ударит им об землю. Наступит лютый холод. Идет по сторонам, поглядывает. Если речка не замерзла, дунет, и она застынет подо льдом. Мало снега, замахнет руками. С неба повалятся белые хлопья, подуют в окна домов. На стеклах появятся красивые узоры. великом Устюге у него много верных помощников. Мудрая сова с Михаилом Потапычем, лесовичок и 12 братьев месяцев, метелица с вьюга помогают засыпать снегом поля, леса, дороги и дома, наметают высокие сугробы. Когда наступает новогодняя ночь, Дед Мороз отправляется к детям с большим мешком подарков. Сядет внучка в резные санки, запряженные тройкой лошадей или северных оленей, и в путь. Накануне праздника он каждый день читает детские письма. Из них узнает, о каких подарках мечтают ребята. Быстро мчатся санки. Дед Мороз старается всюду поспеть, чтобы утром дети нашли под елочкой подарки. В эфире была рубрика «Познаем мир» и я, ее ведущая Лиза Отрадного.
А сейчас наши ведущие хотят вас поздравить с Рождеством Христовым.
С Рождеством! Узнавайте историю и улучшайте будущее.
Занимайтесь спортом, будьте счастливы, жить прекрасно.
С Рождеством Христовым познавайте мир и радуйтесь Ему.
Пусть для вас проблемы будут пустяки, и вы проблемы воспринимали как счастье. Но это сложно, правда.
Готовьте вкусно в свое удовольствие.
Со светлым Рождеством Христовым. Оно ведь светлое.
Пусть рождественское настроение вас не покидает до самой Пасхи.
Поздравляю всех с Рождеством Христовым. Пусть Господь хранит от бед, от невзгод и от ненастья. Ангел с неба даст совет и наполнит сердце счастьем.
Вам красно-православных инопытов внести салют флагу!